Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Это действительно чарующее обещание Божие, где Он клянется, это клятвенное обещание, что Он исполнит буквально все то, что написано в законе, пророках и псалмах для Иисуса и для, то есть, все, что Ему принадлежит. Но, однако, мы знаем, что Иисус – это глава тела Церкви, и это клятвенное обещание также принадлежит каждому из нас в отдельности при условии, что мы являемся органической причастностью тела Христова. И сегодня с тем, чтобы наследовать обетования, завещанные главе Церкви, следовательно, всем нам, то есть всему телу Христову, мы продолжим изучение одного молитвенного шедевра, выраженного в Псалме 143 и заключенные в нем ценности, регламентирующие правовые отношения человека с человеком и человека с Богом. А вернее, правовые отношения человека-царя, человека в достоинстве царя с Богом и с другими человеками. Потому что Давид был помазанным царем, а посему в псалмах Давида описаны исключительно правовые отношения человека в достоинстве царя с Богом и другими человеками. Если мы будем рассматривать себя царственным священством, коим мы, по сути дела, и являемся, и изучать и вести себя так, как ведут себя цари, помазанные Богом, мы в конечном итоге утвердим свой статус детей Божиих. А если же мы не будем вести себя подобно царям, помазанным Богом, мы потеряем свой статус быть детьми Божьими или власть, как написано, быть чадами Божьими. Однако прежде для этой цели нам необходимо освежить в своей памяти одно непременное условие, что войти в наследие, данное нам Богом во Христе Иисусе, мы можем исключительно только и только с позиции ученика. И согласно Писанию, ученик – это особое состояние человеческого сердца, отвечающее требованиям Бога, или внутренняя позиция волевого и активного смирения, выраженного в послушании воли Божией или в задействии всех своих волевых усилий для выполнения воли Божией. Согласно Писанию, именно такой целенаправленный и активный вид смирения в буквальном смысле слова активизирует или же вызывает на себя благодать Бога и Агнца. Как написано во многих местах Писания, и вот одно из них, Иакова 4:6-7. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас». Отсутствие внутренней позиции ученичества определяется Писанием как непокорность и противление, которое по степени тяжести приравнивается к волшебству и к колдовству. 1 Царств 15:23. «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство и противление тоже, что и дало поклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». То есть можно быть царем и потерять царское достоинство только в силу того, что человек отказывается учиться, отказывается быть учеником. И мы знаем аналоги, многие люди, покинувшие нас, это люди, которые говорят, до каких пор мы будем учениками, уже время быть учителями. Они не захотели быть учениками. Ведь Иисус Христос является постоянным учеником в отношении Своего Отца. А посему в вопросе слушания Слова Божия или же слышания Слова Божия, через которое мы призваны входить в свое наследие в Боге и обладать им на правах царей и священников, нам необходимо всякий раз делать решение и в буквальном смысле просто настраивать самих себя не на роль критиков и инспекторов, а на роль учеников. И, конечно же, такое ученичество всегда и однозначно включает в себя совместную и при этом каждодневную работу Бога и человека, в которой роль Бога заключается в том, что Он как завещатель наследия, с одной стороны, устанавливает определенные и конкретные условия, выполнив которые, человек может входить в предназначенное для него Богом наследие. А с другой, для выполнения этих условий Бог послал человеку свою помощь в личности Святого Духа, в делегированной власти Бога и в предмете написанного Слова Божьего, которое в данном случае как раз и предписывает, и устанавливает, каким образом, какими средствами, в какое время и в какой последовательности следует выполнять те или иные условия. А со стороны человека соработа с Богом во вхождение, в наследие, заключается в том, чтобы на условиях Бога принять как Святой Дух, так и помощь от Святого Духа. Средством же для принятия всякой помощи является не что иное, как молитва, то есть то, о чем мы недавно пели. Молитва – это правовые отношения с Богом. Песня, которая воспевается Богу, не является молитвой, значит, она не является и песней. Только та песня, которая является молитвой, может восприниматься Богом. Именно только такая молитва может дать Богу юридическое право на вмешательство небес в сферы земли, которая отвечает требованиям Бога. Итак, давайте приведем на память вот этот молитвенный шедевр Давида, который записан в 143-й песне, которую мы обратили в предмет нашего исследования. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани, милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой. Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что ты обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень. Господи, преклони небеса твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молниею и рассей их, пусти стрелы твои и расстрой их, простри с высоты руку твою, избав меня. И спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница, десница лжи. Боже, новую песнь воспою тебе на десятиструнной псалтире, воспою тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба твоего, от лютого меча. Избав меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница, десница лжи. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Обратите внимание, это молитва. Это молитвенный шедевр, который заключает в себе массу молитвенных принципов, которые Дух Святой намеренно оставил, увековечил в Писании для потомков, для своих детей, чтобы они могли научиться взять эти молитвенные слова и приходить с ними к Богу. Согласно содержанию данной молитвы, мы установили, что причиной ее высвобождения для Давида послужили три аспекта. Это приход к власти над своим народом, то есть над своим призванием, противостояние сынам иноплеменным и забота о своем собственном народе, где он так потрясающе величественно дал Богу право благословить свой народ буквально в каждой области. Практически, если вы изучали Писание, вокруг этих трех причин вращаются небо и земля, и все события, совершающиеся на небе и на земле, потому что эти три аспекта в первую очередь являются целью Бога, а следовательно и первостепенной задачей и волей небес, и только потом уже избранием и целью Давида. Под приходом к власти над своим народом Писание подразумевает наше наследие в предмете нашего призвания. У каждого из нас есть свое собственное призвание, которое является тем наследием, в которое мы можем войти на условиях завещателя, отца. под угрозой сынов иноплеменных, которые угрожают нашему наследию. Писание однозначно подразумевает наш собственный язык, который мы сами без помощи Святого Духа укротить не можем. В рожденном свыше человеке наш язык – это действительно нечто иноплеменное, инородное, с которым никто не может справиться. Под заботой о своем народе Писание подразумевает право на возможность получить благословение на свое призвание. События и обстоятельства, в которых была высвобождена данная молитва или же данная молитвенная песнь, тем более это псалом, и мы знаем, что псалом – это такая молитвенная песнь, которая пелась в сопровождении многих музыкальных инструментов, должна была сопровождаться. События, в которых высвободилась эта молитва, было временем, когда филистимляне царствовали над всем Израилем, а Израиль в это время помазал над собою Давида в царя, на царство. Согласились, наконец, все 12 колен Израилю признать над собою Давида и помазать его на царство. Это произошло по смерти Саула. 2 Царств 5:17. Когда филистимляне услышали, что Давида помазали на царство над Израилем, то поднялись все филистимляне искать Давида. И услышал Давид, и пошел в крепость. Разумеется, под этой крепостью Писание подразумевает Церковь Иисуса Христа, куда Давид пошел и скрылся в Боге, потому что Бог и его церковь – это нечто единое. Мы должны учитывать, что условие, которое дало Богу право помазать Давида на власть над своим призванием, заключалось в его смирении, выраженном в том, что он пас, как мы с вами говорим, не своих овец, а овец своего отца, что указывало на его ученичество. Однако, чтобы Бог мог выполнить свою волю в отношении Давида и подчинить ему собственный народ, он уже был помазан на царство. В данной молитве Давид должен был благословить Бога тем, чтобы исповедовать пред ним, кем для него является Бог. Согласно Писанию, благословить Бога со стороны человека – это удовлетворить и восполнить его алканье и его жажду. Дело в том, что многое то, что мы просим у Бога, является в первую очередь волей Божьей, и Бог сам этого хочет. И Он хочет, чтобы мы просили это с позиции Его воли, что это Ему угодно, этого хочет Он. Я хочу исцеления не потому, что я уже не могу нести это, а потому, что этого хочет Бог, и в этом Его воля. Я хочу выйти из нищеты не потому, что мне надоело жить в нищете, а потому, что Бог не программировал, чтобы Его дети жили в нищете. Это Его воля, чтобы мы ни в чем не нуждались. И поэтому нужно исходить не из того, что я хочу, а то, что хочет Бог. Можно говорить об одних и тех же вещах с позиции того, что хочу я, или же с позиции того, что хочет Бог. Когда я говорю с позиции того, что хочет Бог, то я иду в фарватере воли Божией. Когда я говорю с позиции того, что хочу я иду против воли Бога. То есть я отвергаю волю Бога, как будто бы его здесь не существует, что это здоровье в первую очередь нужно мне. Да нет, это нужно Богу, потому что мое тело больше мне не принадлежит. Оно собственность Бога, оно куплено Богом, оно искуплено им. И это нужно всегда учитывать. Поэтому пища и питьем для Бога практически является то, когда мы восполняем и удовлетворяем Его волю. Для этой цели Давиду необходимо было быть настолько переполненным жаждой выполнения воли Божией, чтобы эта воля Божия стала в буквальном смысле целью его молитвы. Иисус говорит о своем отце или о своих деяниях на земле, Иоанна 4:34. «Пища моя есть творить волю пославшего меня и совершать дело его». Вы знаете, что эти слова он сказал своим ученикам, которые пришли к нему с пищей. Он проголодался и сел у Самарийского колодца, будучи голодным и жаждущим. А они пошли в город купить пищу. И когда они пришли и предложили ему пищу, он сказал: «У меня есть пища, которой вы не знаете». То есть я уже наелся. Они спрашивали друг у друга, кто мог его накормить. А он в это время беседовал с самарянкой и обратил ее к Богу, к живому Богу, к истинному поклонению. И когда он обратил ее к Богу, он наелся. Жажда его была удовлетворена, он напился. Об этом он и сказал: «Вы не знаете этой пищи. Пища моя есть творить волю пославшего меня Отца». Представьте себе, Бог послал своего Сына в этот нелегкий, быть может, путь, вот, который он прошел. Было жарко, он проголодался и жаждал. И зачем это отец сделал? Он наблюдал за сердцем этой самарянской женщины. Он видел ее жажду. Она хотела истинного поклонения, и она хотела знать, а как же молиться правильно. Потому что как только она увидела в нем духовный авторитет, первое, что она задала ему, она сказала ему: «Скажи, где молиться и как молиться? Потому что вы, иудеи, говорите, что молиться можно только в Иерусалиме, в храме. Отцы наши говорят, вот на горе Горизим, потому что евреи не пускали самарян в храм молиться. И тогда они построили аналогичный храм на горе Горизим, и, подражая евреям, молились тому же Богу, которому молятся евреи на горе Горизим». И она говорит: «Вы нас туда не пускаете, отцы наши говорят здесь, вы, иудеи, говорите там, так где же молиться?» И Иисус ответил ей, где молиться. И она знала эту мысль, когда Иисус сказал, что не здесь и не там, но везде и повсюду. То есть это в духе. Она сказала: «Я знаю, но это будет только тогда, когда придет Мессия». Иисус ответил: «Он стоит перед тобой». Она поверила. Не все в это верили. И когда ученики сказали: «Ешь», он сказал: «Я сыт, я наелся». Поэтому важно знать, что как только вот эти приоритеты смещаются, и мы ищем волю Божию, но ищем ее как свою, не как волю Божию. То есть, как я сказал, когда мы ищем обогащение, исцеление, Бог не против, чтобы мы были богатыми. Бог не против, чтобы мы были здоровыми. Напротив, это Его воля, Он этого хочет. Так давайте выражать Ему как Его волю. Бороться как за Его волю. Искать, что нужно сделать для этого. А посему, чтобы благословить Бога вот в данной молитве и таким образом прийти к власти над своим призванием. А наше призвание заключается в том, чтобы освободиться от нищеты, от болезни, от преждевременной смерти и поклониться Богу. Тело искуплено. Искуплено от болезни, искуплено от нищеты, искуплено от старости немощной и от преждевременной смерти. И вот что Давид сделал, чтобы прийти к власти над своим призванием. Он начал благословлять Бога тем, что использовал целый ряд составляющих, выраженных в том, кем для него является Бог. Это очень важно. Если вам нужно исцеление, и вы узнаете, что в этом воля Божия, то вам нужно просто говорить: «Господь, исцеление мое! Ты исцеление мое!» Этим Бог благословляется, вы вызываете Его, то есть вы активизируете Его, вы даете Ему право законно на Его условиях входить в ваше тело и начать там работу исцеления. Так вот, Давид, чтобы взять власть над своим народом, он уже был помазан на это, он знал, что народ принадлежит ему, он царь, но народ его не признавал еще. Наконец, народ его признал. И вот он говорит, каким образом народ его признал. Во-первых, он сказал: «Благословен Господь, твердыня моя». Во-вторых, он сказал: «Благословен Господь, научающий руки мои брани». В-третьих, «Благословен Господь, научающий персты мои брани». В-четвертых, «Благословен Господь, милость моя». В-пятых, «Благословен Господь, ограждение мое». Далее, «Благословен Господь, прибежище мое». «Благословен Господь, избавитель мой». «Благословен Господь, щит мой». В-девятых, «Благословен Господь, упование мое». И в-десятых, «Благословен Господь, подчиняющий мне народ мой». На предыдущих служениях мы с вами коснулись молитвенной стратегии, выраженной в свойстве твердости Господней, и начали рассматривать следующую. Это способность Давида вести наученными Богом своими руками битвы за свое призвание. Эта составляющая, так же, как и составляющая твердости, является стратегическим учением, предназначенным для того, чтобы творить молитву, в которой человек, с одной стороны, получает возможность благословить Бога, а с другой дает Богу право ввести его в наследие или привести его к власти над своим призванием. Здесь имеется в виду исключительное свойство рук Бога, обладающее неоспоримым могуществом силы власти, владычественных над всеми и превознесенных над всеми силами в небесах, на земле и в аду, всегда побеждающих во всех битвах и никогда не могущих их проигрывать. И разумеется, что подобная способность принадлежит исключительно только свойству и природе Бога. Именно вот это свойство Давид перенял, научился этому свойству. А посему определение «руки, наученные Богом вести битву за власть над своим призванием» в Писании включают в себя и окрашиваются в оттенки самой личности Бога. Исходя из такой концепции, люди, обладающие руками, наученными Богом, вести молитвенные битвы за право владеть своим призванием, это практически люди, давшие возможность Богу научить их стратегическому искусству творить молитву, дающую Богу право вводить нас в наследие Христа и Бога. И чтобы завладеть способностью рук, наученных Богом, выигрывать битвы, чтобы благословить Бога и таким образом прийти к власти над своим призванием, нам необходимо было рассмотреть ряд вопросов. Во-первых, что Писание вкладывает в свойство рук, наученных Богом, выигрывать битвы за свое призвание. Во-вторых, какое назначение в наших молитвах призваны выполнять руки, наученные Богом, выигрывать битвы. В-третьих, какую цену необходимо заплатить с нашей стороны, чтобы обладать руками, наученными Богом, выигрывать битвы. В-четвертых, по каким результатам можно судить, что мы действительно обладаем такими руками, которые способны выигрывать битвы. Мы касались на предыдущем служении первого вопроса, и давайте сразу обратимся ко второму. Какое назначение в наших молитвах призваны выполнять руки, наученные Богом, выигрывать битвы? Мы знаем, что главной составляющей в назначении рук, выигрывающих битвы, с одной стороны, является возможность благословить Бога, а с другой – дать Богу возможность подчинить нам наше призвание. И таким образом тот, кого мы благословляем и волю которого мы исполняем, является Богом. Потому что тот, кто является нашим учителем, научившим наши руки выигрывать битвы, по сути дела и будет являться нашим Богом. А посему простирание рук к Богу при совершении молитвы предусматривает знание того, что Бог сделал для нас, чтобы мы могли простирать к Нему руки, то есть молиться Ему. И зиждется такое знание исключительно на искуплении, которое совершил Бог во Христе Иисусе. Потому что именно через искупление, совершенное Богом, человек получает право выигрывать молитвенные битвы и таким образом принимать власть над своим призванием. Ни один человек после грехопадения Адама не мог примириться с Богом и приблизиться к святому Богу без пролития искупительной и очистительной крови какого-нибудь чистого и непорочного животного, которое во все времена символизировало и являлось предзнаменованием заместительной жертвы Сына Божьего, как непорочного и чистого Агнца. Евреям 9:22 говорится: «Да и все почти по закону очищается кровью». И без пролития крови не бывает прощения. Практически все сферы человеков, рожденных от Бога, и все сферы ангелов Божьих, как в видимой, так и в невидимой вселенной, поставлены в зависимость от крови Иисуса Христа. Так как кровь Сына Божия обладает свойством не только очищать и выкупать от греха, но и давать жизнь, или же быть программой всех форм жизни, как в небесах у ангелов, так и на земле. Но когда человек обольстился грехом, то вот эта программа жизни была нарушена не только в человеке, но прежде и во всей твари, то есть во всех уровнях физической жизни, которая была поставлена в зависимость от человека. И для того, чтобы теперь уничтожить программу смерти и восстановить программу жизни в человеках, потребовалось, чтобы Сын Божий стал человеком и пролил свою кровь, благодаря которой Бог, с одной стороны, уничтожил программу смерти, а с другой восстановил программу своей жизни во всех ее свойствах и во всех инстанциях и областях. Ни одна из религий мира не предлагает подобного пути к Богу. И любая замена или любое уравнение Христа с каким-либо другим основоположником мировых религий, согласно Писанию как Старого, так и Нового Завета, является непочтением крови Завета, произвольным грехом, за который более не остается жертвы за грех. Евреям 10, 26-29. «Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех, но некое страшное ожидание суда и ярость огня готова пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повиден будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен и Духа благодати оскорбляет». А теперь возьмите сегодняшнее высказывание генералов, которых называют генералы Божии. Я лично сам слышал, как достопочтенный Билли Грейм утверждал, что ислам – это тоже один из путей к Богу. Но Магомед не проливал своей крови и не мог никого ни очистить, ни искупить, умер от дизентерии и не воскрес. Христос добровольно пролил свою кровь, умер на кресте, взял на себя грех и говорил, что «я воскресну» и воскрес. И очень много видели Его воскресшим, и не только Его, но и тех, кто с Ним воскрес, видели, как Он вознесся. Затем Он послал Святой Дух. И вот вдруг находятся такие генералы, которые вдруг утверждают, что Будда – это тоже один из путей к Богу. Давайте сейчас будем, может, все это... Но это не почтение крови. Мы сейчас говорим об искупительной крови, потому что она является информацией жизни. Кровь Будды, кровь Магомета не является программой жизни. Это были люди, обыкновенные люди, а Сын Божий – необыкновенный человек. Несмотря на то, что он человек, он родился без посредства мужчины, от девственницы. Она зачала от Святого Духа, от силы Святого Духа. И он был воплощенный Бог, а все остальные основоположники мировых религий – просто люди. Дело в том, что воздеяние рук к Богу напрямую связано со словами, которые исходят из нашего сердца, которые руководят нами и царствуют над нами. Потому что слова, исходящие из нашего сердца, являются составляющей нашей крови. Так как именно наша кровь, как и кровь Сына Божия, является как носителем информации, так и выразителем этой информации. Обратите внимание, как Писание точно формулирует эту мысль, связывая как наши слова, так и слова Бога с кровью, обладающей способностью носить информацию и выдавать информацию. Евреям 12:22-25. «Вы приступили к ходатаю Нового Завета и к крови кропления говорящей лучше, нежели Авелева». Вы слышите, что кровь говорит. Она носит информацию, она носитель информации. Любой врач, любой самый маленький врач вам скажет, что носитель информации – это клетка крови, это кровь. И в ней заключена вся информация. Клетка крови, сперматозоида, несет всю информацию не только одного человека, но и всего последующего рода. Цвет глаз, волос, рост – все. Но не только физические свойства там заложены, там заложена судьба, программа. Только в одной маленькой клеточке, которую даже не видно вооруженным глазом. И Писание говорит, что эта кровь говорит. Кровь Иисуса говорила, кровь Авеля говорила. Потому что когда Каин пришел к Богу, Бог сказал ему: «Что ты сделал? Кровь брата твоего вопиет ко мне от земли». Кровь может не только говорить, она может вопиять. Кровь – это информация. «Вы приступили к ходатаю Нового Завета Иисусу и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголовшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес». Таким образом, именно от нас самих будет зависеть, чье распоряжение мы отдаем наши уста в восполнении своих желаний или в восполнении желаний Бога. А посему при воздеянии или воздевании своих рук к Богу мы практически становимся делегированной властью Бога, так как воздеваем свои руки вместе с руками Бога. И таким образом молимся в соответствии воле Божией. Вы знаете, что Бог сказал: «Я поднял руку мою», рука поднята его. Но ничего не будет происходить, пока человек не поднимет руку свою в том же направлении, точно так же, как это делает Бог в соответствии этого. Матфея 18:18 говорится: «Истинно говорю вам», Иисус обращается к своим ученикам, «что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небесах». Точный перевод этого стиха гласит так: «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то к тому времени будет связано на небе, и что разрешите на земле, то к тому времени будет разрешено на небе». То есть, с другими словами, речь идет о том, что мы не можем связать на земле то, что еще не связано на небесах. Только когда это связано на небесах, и мы начинаем это на земле связывать, только тогда оно будет связано. Только когда на небесах уже это разрешено, и мы это узнаем в нашем сердце, и мы развязываем это, и тогда оно развязывается. То есть Богу необходимо, чтобы человек соработал с Ним, чтобы Бог мог что-то делать для человека. В силу чего назначение заключенного воздеяния рук к Богу выражается в том, чтобы дать возможность Богу исполнить свою волю так, как этого хочет Он, а не мы. А посему первая составляющая в назначении заключенном воздеянии рук к Богу – это право господствовать над своим призванием. Притча 12:24. «Рука прилежных будет господствовать, а ленивая будет подданью». Вы скажете, какое отношение имеют руки во время молитвы, простертые к Богу? Вы думаете, так легко узнать точную волю Божию и стоять с простертыми руками, пока Бог делает эту работу? Как только вы опускаете руки, а Бог их еще не опустил, действие Бога, помощь Бога прекращается. Руки снова должны быть подняты до тех пор, пока не совершится победа. Вы в молитве должны молиться до тех пор, пока в духе вы не почувствуете, что достаточно, хватит. В духе это совершено. Мы не говорим о том, что это произошло на земле. На земле, возможно, это произойдет позже. Но нужно почувствовать это в духе и перейти к благодарственной молитве. И поэтому Писание называет людей, которые не знают, как это делать, оно называет их ленивыми. Ленивое будет подданию. То есть дьявол будет требовать от них, и они вынуждены будут вместо того, чтобы что-то отдавать Богу, они будут отдавать своей плоти. Плоть будет требовать у них, и они не смогут противостоять своей плоти, будут подданью. Вторая составляющая в назначении заключенном воздеянии рук Богу – это возможность благословлять народ Божий. Левитам 9:22. «И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех, всесожжение и жертву мирную». Всегда, когда Бог хочет благословить народ Божий, то нужно, чтобы его благословил тот человек, которого Бог поставил над этим народом. Я не могу благословлять весь народ Божий, потому что я не поставлен над всем народом Божиим. То есть здесь речь идет не о простом благословении, когда говорится, мы должны благословлять друг друга. Не об этом благословении. Здесь речь идет о благословении своего призвания. Каждый отец может благословлять свою семью. Каждый лидер может благословлять свою ячейку. Каждый пастор может благословлять свою церковь. То есть именно Христову церковь, но ту, которую Христос дал ему, доверил ему пасти. Если вы обладаете влиянием и ответственностью над несколькими церквами, вы можете благословлять несколько церквей. Здесь имеется в виду то, над чем вам дана власть. Они вообще просто... Некоторые люди полагают, что они могут благословлять всех подряд и все подряд. Нельзя всех подряд благословлять. Вы будете нарушать, как я говорю, границы суверенной власти, потому что там есть другая власть. И это они призваны благословлять. Вы не обязаны кормить семью соседа. Там есть глава, и пусть он кормит. Вы можете помочь. Но для того, чтобы вы могли ему помочь, он должен вас попросить, и вы должны помочь ему на его условиях, только то, что он возьмет. А то есть такая пословица у русских: «Дареному коню в зубы не заглядывают». А здесь так не пройдет. Здесь заглянуть нужно в зубы и посмотреть. Если этот конь плохой, зубы плохие, то есть по зубам узнавали, хорошая лошадь или нет, то значит, а зачем мне плохая лошадь? Как мне задавали вопрос, что делать, когда тебе приносят гнилые продукты, просрочившие, которые уже срок прошел, а мне их приносят как дар, как помощь. Что мне делать? Я ответил, что если эти люди сами едят такие продукты, то, конечно, поблагодарить их учтиво и бросить их в гарбич потом. Но если эти люди сами это не едят, то сказать: а вы кушаете сами это? Вы будете это сами есть? Если вы сами это не кушаете, почему вы мне это принесли? Это будет нормально. То есть, поэтому здесь говорится о таком благословении, которое... над которым мы имеем власть, то есть для нашего призвания. И поэтому Бог говорит: я буду благословлять тогда. Он сказал Моисею: когда Аарон будет простирать руки, и начальники общества прострут руки свои и скажут: да благословит тебя Господь тем и тем, то тогда я благословлю их. То есть народ поставлен в зависимость от делегированной власти Бога. Третья составляющая в назначении, заключенном в воздевании рук Богу, это возможность защитить свое призвание, защитить народ Божий, или же защитить свое собственное призвание. Вы знаете, что мы сами, то есть наше тело, является нашим призванием. Мы призваны защищать свое тело воздеянием рук Богу в молитве. Исход 17:11. «И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалек». В первую очередь, всегда запомним, нашим призванием являемся мы сами, наше тело. Потом только уже наша семья, если вы глава семейства. Или же вы пастор церкви, значит, та церковь, которая, за которую вы несете ответственность пред Богом. Четвертая составляющая в назначении, заключенном в воздеянии рук Богу, это возможность даровать народу Божьему единое сердце, чтобы исполнить волю Божию. Оказывается, чтобы исполнить волю Божию обществу целому, им необходимо единение, единое сердце. И для этого нужно воздеяние рук Богу, то есть назначение рук, когда они воздеваются к Богу, то они призваны для той цели, чтобы объединить народ Божий. Вторая Паралипоменон 30:12. «И над Иудеей была рука Божья, даровавшая им единое сердце, чтобы исполнить повеление царя и князей по слову Господню». Обратите внимание, только поднятая рука Бога, то есть или назначение также поднятых рук и наших, потому что мы же соработаем с Богом, это для того, чтобы дать единое сердце для исполнения воли Божией. Если не будет единого сердца, то один будет считать, что волю Божию вот так нужно исполнять, а другой говорит: нет, не так, вот так, а я так не понимаю, а я понимаю вот так. И все, ничего не получится, потому что даже в армиях этого мира, я помню, Наполеон сказал такую фразу: лучше один плохой главнокомандующий, чем два хороших, которые начнут, вот представьте себе, когда вы едете, ну, многие из вас водят машину, и когда с вами сидит тоже шофер. Посмотрите, что всегда получается, когда начинают вы рулить, и еще кто-то с вами начинает рулить. Кричит вам: тормози, ни туда, ни сюда, и вы можете аварию сделать, когда идет такое двойное вождение. Поэтому лучше один плохой, но один, чтобы он чувствовал ответственность. И это не значит, что не надо подсказать. Потому что я обычно еду, думаю, о чем, если мне не скажут, куда повернуть, я приеду в церковь, а не туда, куда еду. То есть здесь, ну, нельзя понимать это вот очень крайне. Нужно чувствовать эти вещи. Хорошо, пятая составляющая в назначении, заключенном в воздеянии рук Богу, это получать свой жребий от Господа. То есть назначение рук, воздевающих Богу, нужно для того или призвано для того, чтобы мы могли получить свой жребий, свою судьбу. Исайя 34:17. «И сам он бросал им жребий, и его рука разделила им ее мерою. Вовеки будут они владеть ею, из рода в род будут жить на ней». Обратите внимание, здесь задействована Божья рука, но сама Божья рука ничего не сделает без содействия рук человеческих. Бог сказал, но потом эту землю разделяли специальные люди. И они указывали, они мерили. И поэтому всегда, когда говорится, рука Божья была над Израилем, если бы там не было Моисея, Бог не мог бы вести этот народ. Богу нужно было сперва найти Моисея, который будет сработать своей рукой с рукой Божией. Найти такого Аарона, такую Марьям, которые могли бы вести народ под высокой, превознесенной рукой Бога. Шестая составляющая в назначении, заключенном в воздеянии рук Богу, это право, данное Богу, чтобы Его рука пребывала с нами и укрепляла нас. То есть воздеяние наших рук призвано давать Богу право пребывать с нами и укреплять нас. Псалом 88:22. «Рука моя пребудет с ним, и мышца моя укрепит его». Но если Давид не будет научен воздевать свои руки к Богу вместе с Богом, чтобы Бог его укрепил, и чтобы Бог был с ним, то Бога бы не было с Давидом. Давид должен был уметь молиться. Молитва – это как раз и есть правовые отношения с Богом. И уметь воздевать свои руки. Он часто говорил о том, что его руки – это воздеяние рук моих, как жертва вечерняя. Это была неотъемлемая часть его. Седьмая составляющая в назначении заключенном воздеянии рук к Богу – это возможность доказать как самому себе, так и всем претендентам на землю, что земля Господня. Другими словами, воздеяние рук призвано доказывать даже самому себе, что земля принадлежит Богу. Это очень интересный момент. Исход 9:29. Моисей сказал ему, то есть фараону: «Как скоро я выйду из города и простру руки мои к Господу, громы перестанут, и града более не будет, дабы ты узнал, что Господня земля». Обратили внимание? Богу очень важно, чтобы дети Божии знали, что земля Господня. Это очень важно, потому что за землю идут большие войны. Люди полагают, что земля им принадлежит, но земля Господня. Вот, кстати, посмотрите, Левитам 25:23 было такое постановление у Израиля. «Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля, вы пришельцы и поселенцы у меня». Это тайна. Вы знаете, люди иногда, даже в основном верующие, очень пренебрежительно относятся к земле, говоря, что «да что такое земля? Вот наше место жительства на небесах. Да что это такое земля?» А вы знаете, что новое небо и новая земля будет на этой земле и из этой земли? Вы знаете, что новое тело, откуда будет новое тело? Из этого тела. Это тело воскреснет, если оно умрет. А если не умрет, изменится это тело. Так и новое небо и новая земля будут сотворены из этой земли. И эта земля – ценность в очах Бога. Это тайна великая. Она производит жизнь, и благодаря тому, что она производит, все люди живут. Не произойдет земля, все люди умрут, если земля не будет ничего производить. Поэтому это очень важно. 1 Коринфянам 10:25-28. Одно такое местописание. Павел пишет: «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее». Это очень важно, потому что сегодня, когда уже нет ничего здорового, то когда вы понимаете, что все равно эти продукты выросли из земли, а земля Господня, и вы благословите этот продукт, у вас нет возможности купить натуральный продукт. Вы купили продукт уже не натурален, он как бы смешан с химией, его подкрасили, все, и вы переживаете, все, теперь что-то произойдет. А если вы просто будете в простоте сердца благодарить Бога, то ваша благодарность будет уничтожать все вирусы в этом продукте. И вы будете его есть, и он будет для вас благословением. А другой съест, его отравится, а вы съедите, не отравитесь. То есть иногда люди не понимают, и вместо того, чтобы поблагодарить Бога, они начинают просить благословения у Бога. «Господи, благослови эту пищу». Извините, пища – это уже благословение. Это равносильно, чтобы я просил Бога, чтобы Он воду сделал водою. Так она уже вода есть, вода. Не надо просить у Бога, чтобы «Господи, благослови, чтобы ее пить». Если возьмете камень и скажете: «Господи, мне нужно пить, сделай этот камень водою, другой вопрос. Или нужно воду сделать вином. Вот Христос помолился о воде, и она стала вином. Потому что там нужна была не вода, а вино. А здесь вам нужен хлеб, обыкновенный хлеб. То поблагодарите Бога. Нет, сперва благослови, а потом, когда наелся, благодарю. А ведь благодарить мы должны в начале. Иисус никогда не благодарил в конце. Он всегда возблагодарил, преломил, возблагодарил, преломил. И вы нигде не найдете, чтобы люди вкушали, сперва просили благословения и без благодарности вкушали. Они уже, когда наедятся, потом благодарят. Нет, вы должны с благодарностью вкушать. Поблагодарили, поели и пошли. И не нужно вот это вот непонятное религиозное правило, сперва одно, потом другое, да потом часто за стол садятся, молиться, поблагодарить, и вдруг они молятся, о чем попало. О чем попало могут молиться. А то иногда там позволь вкушать с какой-то детской простотой. Не понял, почему обыкновенную пищу с детской простотой вкушать? Вот это вот такое нагромождение фраз, и они думают, что это как-то духовно. Это смешно. Это нелепо, а не духовно. Далее здесь говорится, «Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вами ешьте без всякого исследования для спокойствия совести. Но если кто скажет вам это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господь не земля, и что наполняет ее». То есть опять подчеркивается, дважды Павел подчеркивает – ведь это Господня земля, и поэтому, когда что-то приносят бесам, вот они, неверные, и вам говорят, вы знаете, это идоложертвенное то, что вы сейчас едите, то вы не ешьте ради того, кто сказал, потому что у него совесть немощная. Но если вы знаете, что это идоложертвенное, а немощных нет, вы едите почему? Да потому что Господня земля. Это не бесы произвели, не идолы произвели эту пищу. Эту пищу произвела земля, которая принадлежит Богу. Практически Бог дает, в другом месте сказано, Бог дает нам пищу через землю. Вопрос третий. Какую цену необходимо заплатить, чтобы обладать правом простирать свои руки к Богу? Мы просмотрели назначение, теперь давайте посмотрим, что цену, что заключается в цене, которую мы должны платить. Первая составляющая цены за право воздевать свои руки к Богу – это условие, чтобы наши руки были чистыми и чтобы там отсутствовал гнев и сомнение. Давайте прочтем это место Писания, 1 Тимофея 2:8. «Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения». Чистые руки без гнева и сомнения. Вы знаете, чистота обретается даром по благодати искуплением во Христе Иисусе. Вы должны знать, что если вы оставили грех и исповедали, пришли к пастору его, то Бог вас очистил. Теперь ваши руки стали чистыми. Теперь гнев всегда есть у человека, и мы ежедневно встречаемся с людьми, которые каким-то образом пытаются ворваться в наше суверенное пространство и тем самым прогневляют нас. Либо мы по своему невежеству пытаемся ворваться в их суверенное пространство, они нас не пускают, и мы гневаемся. Как это так? Да ты мой сын, да ты моя дочь, да я имею право. Забывая, что они суверенные личности, и надо знать, до каких пор вы имеете право. То есть, или я муж, ну и что ты муж, объелся груш, муж. Ты что, ты тебе врываться будешь когда угодно и куда угодно, и делать что угодно? Или я жена? Ну и что, что ты жена? Мы должны делать все правильно, чтобы... Иначе мы будем иметь препятствия в молитвах. Петр прямо говорит, мужья, не будьте суровы к женам, а иначе вы будете иметь препятствия в молитве. Там уже не говорится о какой-то ругани, а это же гнев все. Гнев человеческий не творит правды Божией. То есть перед тем, как молиться, надо принять решение и не выражать свой гнев, а самому себе сказать, успокойся, дорогой или дорогая. Я сам с собой иногда раз говорю, ничего с тобой не станет. Половинка не станет. А ну-ка давай, успокойся, успокойся. И вот успокойся, еще подумай, может, вполне прав твой партнер, который сейчас с тобой говорил или... почему ты решил, что ты можешь? Вот если человек не хочет, не желает, то мы должны это понимать. И далее сомнения. То есть мы либо должны быть четко уверены, если мы не уверены в том, что мы просим, воля это Божья или неволя, мы ничего не получим. И тогда наше воздеяние рук является неугодным пред Богом. Оно не может дать Богу право. Видите, вот эти три составляющих. Цена, которую мы платим, не Бог платит, мы, чтобы поднять ее с Богом. Руки должны быть чисты, то есть не должно быть обиды, не должно быть гнева и не должно быть сомнения, не должно быть тайного греха. Книга Исход 30:21 говорится, когда священник входил перед Богом, что он должен был делать. «Пусть они омывают руки свои и ноги своей водою, чтобы им не умереть, и будет им это уставом вечным ему и потомкам его в рода его». Обратите внимание, какое строгое повеление. «Если священник войдет во святилище и предварительно не омоет руки в воде, которая находится в медном умывальнике, он умрет». Он скажет, а зачем мне в медный умывальник? У меня дома серебряный есть. Я богатый человек, ведь богатые люди позволяли себе умывальники серебряные, золотые. Или пусть такой же медный дома у меня есть. И вот он дома помыл руки и направился. Вот рядом храм, он заходит в храм. Однако тот умывальник, которым ты дома омыл, он не может так омыть твои руки. Необходимо было в этом умывальнике. Всякий раз, когда священник шел, он как врач перед тем, как что-то делать. Вот врачи постоянно моют руки каждому больному. Или вот раз взял одно лекарство, чтобы взять, и потом, прежде чем взять другое, положил, помыл руки, вытер, и опять. Или меняют перчатки постоянно. То есть вот приблизительно здесь такое. Мы не можем заходить к Богу без того, чтобы не омыть своих рук. Здесь не говорится о буквальной воде, а то есть посмотреть по Слову Божьему. Слово Божье – это вода, истина. Я правильно понимаю эту истину? Я правильно понимаю волю Божию? То есть мои руки должны быть чистые от греха. То есть мы знаем, что грех – это обида, это тайный грех. Это, возможно, я кого-то обидел, когда Писание говорит, если ты придешь к Богу, принесешь дар, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником. Пойди примирись с братом твоим, а потом приди и принеси жертву твою. То есть очисти свои руки. Потому что если человек с нечистыми руками приходит к Богу, если он воздевает нечистые руки, он духовно будет умирать. То есть то, с чем он приходит, Бог убьет в нем это, то есть положение. Я имею в виду, если он хочет здоровья, Бог убьет обетование здоровья для него. Если он хочет выйти из нищеты, Бог убьет обетование нищеты. И он не выйдет из него. Почему? Он, то есть, дерзнул нечистые руки к Богу воздеть. Он думает, что просто вот он будет молиться во имя Иисуса Христа. Нет, ты должен иметь чистые руки. Они должны быть без гнева и сомнения. Хорошо. Вторая составляющая цены за право воздевать свои руки к Богу – это условие судить самого себя в соответствии Писания. Это опять связано с тем же умывальником. 2 Паралипоменон 6:13. Соломон сделал медный амвон длиною в 5 локтей и шириною в 5 локтей, а вышиною в 3 локтя, и поставил его среди двора перед жертвенником, и стал на нем, и преклонил колени впереди всего собрания, и воздвиг руки свои к небу. Амвон – это... Вот приблизительно то, что я сейчас вот где стою. Это помост, на котором вы стоите, вы поднимаетесь. То есть это какое-то возвышение. И здесь написано, он сделал его длиною в 5 локтей и шириною в 5 локтей. Обратите внимание, 5 локтей, этот амвон должен у каждого быть. Это признание пятигранного служения. 5 локтей. А 3 локтя – это то, что... Вы должны, когда вы приходите к Богу, вы должны приносить не только вот чисто слова и тело, но в молитве должны участвовать дух, душа и тело. И поэтому высота здесь 3 локтя, а 5 локтей ширина и 5 локтей высота. Вот такой был амвон или такой был помост, с которого Соломон начал молиться и воздвиг руки к Богу. И когда он помолился с этого амвона, благословил весь Израиль, Бог услышал. И Бог пришел в этот храм благодаря тому, что он сделал. То есть, это возможность судить самого себя также. Потому что, подчиняясь пятигранному служению, мы также в три локтя когда-то мы судим уже сами себя. Дух, душа и тело, я сам себя сужу на основании того, что мне говорят. Третья составляющая цены за право воздевать свои руки к Богу – это условие, выраженное в удовлетворении закона Моисеева. То есть, для того, чтобы воздевать руки к Богу, я должен заплатить цену, выраженную в том, чтобы удовлетворить закон Моисея, чтобы он не был моим противником, чтобы он был моим другом, моим собратом. Бытие 24:22. Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом полсикля и два запястья на руки ей весом в 10 сиклей золота. Вот это весом в 10 сиклей золота, это было ей дано как знак того, что она удовлетворила требования закона. Требование закона заключалось в том, она должна была напоить Елизера и его 10 верблюдов. То есть вы должны быть неповинными пред законом. Чтобы быть неповинным пред законом, необходимо быть искупленным кровью Агнца. Если вы искуплены, то вы праведник, а закон не дан для праведника. Обратите внимание, закон дан для преступников, для грешников, а вы не грешники, вы праведники. Если вы искуплены, вы оправданы Богом. Вина снята. И когда нету вины, то закон перестает обвинять вас, он становится вашим другом, он удовлетворен, он с праведными имеет общение. И поэтому вот в данном случае для того, чтобы доказать, что закон не против вас, а с вами и за вас, потому что он дан для преступников, клятва преступников, пьяниц, убийц, любодеев, чародеев и так далее, лжецов, боязливых и так далее. А вы нет, вы не такие, вы праведные, вы приняли праведность через кровь Агнца. Таким образом, по благодати, будучи праведными, вы теперь можете воздвигать свои руки к Богу, потому что закон удовлетворен. У вас есть вот это данное Богом знак на руке, то есть весом в 10 сиклей он дал ей запястья на руки. Четвертая составляющая цены за право воздевать свои руки к Богу – это условие выражено в посвящении своих рук Богу. Мы должны заплатить цену, то есть мы должны посвятить свои руки, а это цена. И тогда только мы их можем поднимать. Руки, которые поднимаются, но не посвящены, точно так же человек умрет. Ведь Аарон, когда входил и священники во святилище, прежде чем входить туда, их надо было посвятить. Посвятите руки ваши Богу. И они посвящали свои руки Богу. Когда люди поклонялись идолам, Моисей сказал: «Кто Господень ко мне?» Они подошли, он сказал: «Посвятите руки ваши Богу, опоясавшись мечом, пройдите по стану, и всех, кто поклонялся золотому тельцу, убейте. Посвятите ваши руки». То есть руки должны быть посвящены. Это цена для того, чтобы мы их могли поднимать, право получить. Для этого надо их посвятить. Исход 32:29 Моисей сказал: «Сегодня посвятите руки ваши Господу, каждый в сыне своем и брате своем, да не спошлет он вам сегодня благословение». Непосвященные Богу руки, не отданные в Его власть, теперь вы не имеете права вашими руками делать то, что вы делали раньше. Вы можете делать только то, что повелевает Господь. Иногда люди очень напрямую это принимали некоторые молодые люди, вот эти места Писания они принимали напрямую, что они посвятили свои руки Богу, свои уста Богу. Я лично знал одного такого человека, сейчас он, кстати, пастор одной из многочисленных церквей в Осетии, это был осетин. Когда его забрали в армию, он так и понял, что «я буду за вас говорить», «я буду за вас делать». И вот ему задает вопрос: «Как вас звать?» А он молчит. Он ждет, что он голос услышит, и он тогда скажет, говорить, не говорить или как говорить. Он говорит: «Да долго ты будешь молчать? Почему ты молчишь?» Он говорит: «Слушай, — говорит, — если он молчит, я не могу говорить. Пока он там, кто он? А это тебе не понять». Ну и вот с ним поговорили час-два, вызвали психолога, он и с психологом так говорит, тому тоже сказал: «Пока он молчит, я тоже буду молчать». Его просто отпустили. они решили, что с человеком что-то не в порядке. А с ним все в порядке, только он не совсем правильно понял вот эту мысль. Действительно, Дух Святой будет учить, говорить, что можно говорить, а чего нельзя говорить. То есть будет давать мудрость. Шестая составляющая цены за право воздевать свои руки к Богу – это условие быть Его учеником. Если мы выполняем условия ученика, то тогда мы имеем право воздевать свои руки к Богу. Мы об этом очень часто говорим, и я намеренно вначале об этом говорю перед служением. 2 Царств 22:35. «Научает руки мои брани, и мышцы мои напрягает, как медный лук». Обратите внимание, научает, руки наученные. Вот это уже само главное того, что если вы не платите цену за ученичество, если вы не ученик, никогда ваши руки не имеют права подниматься к Богу. Никогда. Седьмая составляющая цены за право воздевать свои руки к Богу – это условие признать над собой делегированную власть Бога. Второзаконие 3:4-9. «Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки свои, и повиновались ему сыны Израилевы, и делали так, как повелел Господь Моисею». Реальная власть от Бога приходит тогда, когда не кто-то нам дает власть, а вот когда Божьи помазанники передают нам эту власть. Не просто иногда ко мне подходят люди и говорят: «Пастор, благословите меня». А я говорю: «В чем тебя благословить? Я уезжаю, значит, благословить тебя в дорогу». Потому что некоторые говорят: «Благослови». А я понимаю, что он хочет. Он хочет, чтобы я его уполномочил. Я говорю: «Я могу помолиться о тебе, чтобы Бог дал тебе милость и просветил твой разум. Но мое благословение не означает, что ты после этого станешь начальником общества, потому что ты этого хочешь». «Ну да». А я говорю: «Почему ты меня обманываешь?» То есть он тогда скажи: «Рукоположи меня», а такого не просят. Это если я найду нужным, то я буду рукополагать тебя, если не найду, то нет. Поэтому обратите внимание, Иисус Навин не искал этого. Иисус Навин был просто слуга, он служил. И тогда Господь сказал Моисею: «Возьми». Обратите внимание, не делали пророки этого сами никогда. Они не благословляли своих любимчиков или же не рукополагали любимчиков. Они рукополагали только тех людей, которых Бог открывал. Бог говорил пророку: «Пойди, вот, возьми Елисея, сына Сафатова, он сейчас пашет на 12 валах. Вот пойди и помажь его в пророки вместо себя». Вот Илья пошел и бросил на него свой плащ. Он же не бросал на всех свою милость, а бросил именно только на этого человека. И когда тот увидел, что он на него бросил плащ, а в древнем мире это означало: «Ты мой раб, я тебя беру в слуги». То есть, если человек высокого сословия, для него это было даже унизительно. Но для Елисея это была почесть, потому что это сделал Илья, который был главою пророков. И он сказал: «Господин мой, позволь, я пойду сейчас, попрощаюсь с отцом и с матерью, только поцелую их и пойду за тобой». И тут же разрубил эти повозки на дрова, значит, этих быков зарезал, жарил, раздал мясо людям всем. Это для него был праздник. Посвящение, то есть, и он посвятил себя делегированной власти Бога. Таким образом, руки Елисея после посвящения, мы видим, стали обладать властью, потому что Илья давал ему поручение: «Иди, сделай то-то», и он делал то, что должен был бы делать Илья. Его руки стали обладать властью, то есть он получил право воздевать свои руки к Богу и творить волю Божию. У нас еще остался один вопрос: результаты, которые последуют от того, что мы обладаем руками, наученными выигрывать битвы за свое призвание. Однако, так как время наше вышло, оставим его на следующий разбор Слова Божия. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».